А василевсы не пробовали усовестить своих союзников?
Они теперь были заложниками в руках латинян. А Алексей IV так просто игрушкой. Однажды, когда он находился у них в лагере и развлекался, как рядовой дворянин, они схватили у него с головы золотую шапку и стали надевать на себя. Когда еще византийского василевса так унижали? А Исаак терял остатки ума среди обжорливых монахов, бредил, что станет повелителем мира, вновь обретет глаза. Народ взъярился на него и выбрал василевсом Николая Канава. Тот был вполне приличный человек, однако в оное время входил уже в силу Алексей Дука Мурцуфл, поддерживаемый военными. Он без труда захватил власть. Исаак умер от сердца. Канав был обезглавлен. Алексей IV удавлен. Мурцуфл был коронован Алексеем V.
Вот мы как раз приехали в то время, когда уже никто не понимал, кто же начальник. Исаак, Алексей, Канав, Мурцуфл или же пилигримы. Вдобавок было непонятно, что всякий раз имеется в виду под Алексей. Алексей III, IV, V. Мы добрались до генуэзцев, нашли их на обычном месте, на том же самом, где ты впоследствии пожил у них. Венецианские и пизанские же кварталы выгорели во втором пожаре, и их жители перебрались в Перу. В этом-то несчастливом городе поэт нацелился, наконец, устраивать свое счастье. «Во время анархии, — говорил поэт, — любой может стать царем. Но для начала надо найти деньги. Все пятеро были обтрепаны, грязны и нищи. Генуэзцы приняли их гостеприимно, но дали понять, что гость, как рыба, уже на третий день завоняется. Поэт обстоятельно помылся, подрезал волосы и бороду, одолжил у хозяев пристойное платье и с раннего утра отправился в город разузнавать, что к чему. Он вернулся вечером, сказав: «С нынешнего дня Мурцуфл василевс. Он слопал остальных и, кажется, думает понравиться подданным, задираясь с латининами. Те считают его узурпатором, потому что договаривались с бедолагой Алексеем IV. Земля пухом. Такой молодой, но, видать, было написано на роду. Латинине ждут, пока Мурцуфл на чем-то проступится. Пока что наливаются брагой по кабакам, но знают, что рано или поздно выставят его пинком под зад и разнесут этот город в щепу. Они знают уже, где и сколько можно набрать себе золота. Знают, что везде по городу запрятаны святые мощи, но знают и что с мощами не разгуляешься. На них зарятся военачальники, чтобы развозить по своим городам. Но так как грекули их тоже не лучше, пилигримы с ними усиленно снюхиваются, дабы застолбить себе за небольшие деньги самые значительные реликвии. Мораль сей басни: кто хочет заработать состояние немедленно, продает священные останки. Кто хочет заработать состояние по возвращении, их покупает.
«Значит, настала минута выложить наши головы Иоанна?» — с воодушевлением выпалил Бойди.
«Мы знаем, Бойди, что у тебя есть рот», — презрительно отрезал поэт. «Прежде всего, голов крестителя в одном городе можно пристроить только одну, потому что потом могут начаться слухи. Во-вторых, как мне сообщили, в Константинополе есть уже одна его голова, даже две. Вы представьте себе только, что две уже были проданы, а теперь мы явимся с третьей. Это значит, нам перережут глотку. Следовательно, никаких голов Иоанна. Чтобы искать остальные останки, у нас нет времени. Предлагаю не искать их,
отделать, одинаковые с теми, что здесь обретались и были известны, только до сих пор не найдены. Я тут погулял, послушал, говорят об огренице Христовой, о лозе, кое секли Христа, о столпе от бичевания, о губке, напоенной желчью и уксусом, поданной нашему Господу при смерти, хотя она теперь, конечно, высохла, о терновом венце, о ларчике, в котором лежит кус хлеба преломления, освященного на тайной вечере, о волосках бороды распятого и о нешвенном вретище Иисуса, которые стражники разыграли в кости у подножия лобного места, об одеянии Мадонны. «Посмотрим, что из этого нетрудно изготовить», — задумчиво проговорил Баудолина.
«Вот-вот», — отозвался поэт, — «лозу-то долго ли подобрать? А что касается столпа, я бы не стал с ним связываться, тем более, что это невозможно толкнуть из-под полы».